Картина дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа обсуждайте главные события. Мы будем вместе. Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Добрый вечер. И наша ведущая Лена Антонова. Афонина с нами, конечно.
Да, спасибо огромное, Андрей Михайлович. Ну и нашим радиослушателям я напомню, что поскольку мы в прямом эфире, то комментировать события, происходящие, мы будем не только журналистами «Комсомольской правды», но и ваши, естественно, сообщения. И звонки нам тоже важны, поэтому WhatsApp и Viber вам в помощь. 8-967-200-97-02 и телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Итак, о чем поговорим? Ну, естественно, о рекордах, поскольку за сутки по Крымскому мосту проехали более 32 тысяч автомобилей и есть новый рекорд. Но некоторые недовольны, нет, не количеством автомобилей, а качеством российских пляжей. Это тоже обсудим. Ну и посмотрим в небо, что там происходит. Марсианские облака, комета Халк, звездопад. Но это малая часть того, что мы обсудим в течение этого часа.
Картина дня.
Ну, а начнем мы, конечно же, с громкой истории, за течением и ходом которой продолжают следить абсолютно все СМИ. «Комсомольская правда» продолжает разбираться в подробностях громкого убийства на северо-востоке Москвы. Сейчас с нами в студии Дина Карпицкая, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды». Дин, я приветствую тебя. Здравствуй.
Всем добрый вечер.
Да, и сейчас, ну, наверное, один из основных вопросов, который пытаются выяснить и понять, это личность того самого Михаила Хачатурян, который и был убит тремя сестрами. Домашний тиран, строгий отец. Каждый имеет свое мнение по этому поводу. Но понятно, Дин, что ты в этой истории разбираешься. И скажи, пожалуйста, а что говорят те, кто наблюдал за этой семьей на протяжении многих лет, просто живя по соседству?
Вы знаете, какая-то феноменальная картинка складывается, потому что я была около этого дома, и вообще даже в квартире этой семьи практически была несколько раз. И я не видела ни одного человека, за исключением родственников Хачатуряна, кто бы о нем хорошо отозвался или сказал, что он там вот был нормальный сосед, что он там... Во-первых, про него знали все, про его существование. Вот я, например, живу в своем доме, да, знают ли мои соседи там из соседнего двора, что, кто я и где я. То есть я живу тихо, мирно. Здесь же этот подъезд буквально обходили стороной, потому что вот чтобы не нарваться на него, не дай бог, он стрелял из окна, из своих винтовок там многочисленных. То есть запустить там из пневматики там на Новый год вообще для него считалось нормой, это все уже знали и никак не реагировали.
Ген, ну ты прости, я сейчас прерву, я смотрю вот сообщение МВД с 2002 года, ни одного, сообщает МВД заявление, нет соседей по дому, нет кого-либо еще в его сторону не поступало.
Вот тоже...
Как это может быть?
Удивительное дело.
Хотя мы знаем, что со слов матери девочек приходил участковый, и он чуть ли не оружие на него уставил.
Да, и говорил,
что не рыпайся, хочешь жить, уходи.
Мало того, ладно, семья, они как бы объективно могут быть заинтересованы какую-то давать такую информацию. Там сосед с 12 этажа, семья, он ногу прострелил человеку. И это знает весь двор. Почему нет ни одного обращения? Как такое могло быть? Работает ли участковый в этом вообще дворе? Бывал он когда-нибудь там?
Вот бывал, почему он не знает? Под угрозой оружия.
Ну вот, ну, исходя из официальной информации,
это
то есть там тихо, мирно.
Такая,
но мои ощущения, что это Чикаго 90-х годов, вот этот двор. Что там творилось? Начиная от того, что там наркотики продавали, и 40 человек умерло от наркотиков в течение 10 лет в этом доме. То есть старшая по подъезду, она мне рассказывала, что у нее две дочери умерло от наркотиков. И у многих предположений, где они наркотики эти брали. То есть не ходя далеко, так скажем.
Еще один вопрос, Дин. Дочери его не ходили в школу, оказывается, там месяцами.
Да, это подтвердил
директор. И получается, что школе было на это наплевать, участковому это наплевать, органам опеки, поскольку он же был опекуном этих дочерей, тоже было как-то все равно. Как так могло получиться?
Вот это вопрос тоже очень большой ко всем органам, потому что директор школы, он подтвердил, что они посещали занятия за весь год 8 раз. Остальные дни там либо они болели, как сообщалось, либо папа болел и просил, что ему нужен уход дочерей. То есть это официально, они в школу такие бумаги писали. Как директор сказал, что в органы они обращались и передавали информацию. девочки сами, когда у них был член УНК, Иван Мельников, он тоже у них спросил, а почему никто никак не реагировал. Они говорят, ну, у нас там были какие-то звонки в дверь, но отец никогда не открывал. Возможно, эти органы приходили, постучали, ушли, я не знаю.
А где находятся вообще органы опеки?
На самом деле у них в соседнем подъезде, в 5 метрах от входа в их подъезд, находится центр помощи семье и детям. Официальный орган.
То есть, подожди, если мы сейчас говорим, вот ты сказала о том, что соседи все абсолютно были в курсе, наблюдали за тем, как ведет себя Михаил Хачатурян, то не знать о том, что происходит в этой семье, органы опеки не могли. То есть можно предположить, нет. Что... Но они все это видели.
Если бы хотели это знать.
Ну, хорошо. Соседи. Скажи, пожалуйста, вот как соседи сейчас реагируют на смерть Хачатурян?
Знаете, там двоякая такая история. С одной стороны, все, конечно, переживают за девчонок. Угу. А с другой стороны, люди откровенно радуются, что вот этот изувер из их двора исчез. Они теперь спокойно каждый вечер... Вот как в пятницу это случилось, и они спокойно сидят на лавочках все, они там обсуждают, собираются, они даже, ну как бы, не то, что прям радуются, пляшут, но и облегчение у них есть, что вот то, что...
Говорят, все, чуть ли не шампанское пьют.
Да, все боялись жить в этом дворе.
Ну, тоже обходили. Странно, все-таки совершено преступление, убит человек.
А вот давайте... Они не могли избавиться от него никак. Вот, понимаете, сейчас выясняется, что нет заявления.
Дина, давайте мы, собственно, о таком поведении людей спросим у руководителя Центра кризисной психологии Михаила Хасьминского. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот как бы вы оценили поведение тех людей, которые сейчас, вот по словам Дины, она знает об этом не понаслышке, она побывала в этом дворе, пообщалась с этими людьми. У них настоящий праздник. Вот о чем это может говорить?
Да, до этого они не жаловались на этого изувера и на его действия.
Да, я слышал, но вообще очень это все странная, конечно, история, знаете, особенно когда если кому-то сейчас простреливают, то в принципе этот материал нельзя не оформить, он по-любому есть в полиции, и если об этом никто не знает, значит, скорее всего, этого нет, потому что такой не скроешь, ну ладно, это не психологическая тема, это юридическая. А что касается психологической, ну вы знаете, если они там правда радуются, ну, мне очень печально на самом деле за этих людей, потому что ну, конечно, традиции радоваться и плясать там на мертвом человеке, от чего бы он ни умер, в общем-то, конечно, нет такой социокультурной традиции. Это может свидетельствовать, в общем, о невысоком уровне самих этих соседей, если это правда происходит, потому что, ну, это последнее. Знаете, у нас даже не радовались, когда Гитлер удавился, хотя уж был вот уж...
Ну, он застрелился от
рельса.
Михаил Игоревич, ну, может быть, они были запуганы и не могли, так сказать, реагировать
тогда, когда
он был жив.
Это не то, что там танцы, дискотеки.
А сейчас, вот сейчас, по крайней мере, освободились от его, значит, угроз.
Прессинга
от,
какого-то.
Да, прессинга, действительно.
Позвольте, я радоваться смерти врага могут только, наверное, папуасы какие-нибудь там, ну и то очень много-много, наверное, веков назад вот радовались. И если у них есть силы, например, вот так вот радоваться, то спрашивается, почему у них тогда не было сил дойти до любого уровня. Ну не могли какого-то человека там, я не знаю, прикрывать на уровне, не знаю, Министерства внутренних дел. Понимаете,
куда? Михаил Ильич, ну если он приходил, представлял ствол и говорил, сейчас рыпнешься, убью.
Да все эти отписки, даже министерства, они спускаются вниз, в тот самый орган, отдел полиции по Алтуфьеву. Все, где все решается.
Мне хотелось бы сейчас, честно говоря, об этом спорить, но это не совсем так. Ну ладно. А дело в том, что если люди, правда, радуются, то они теряют человеческий облик.
Да, мы поняли. Спасибо большое.
Ну,
руководитель
согласен,
Центра
да,
кризисной психологии Михаил Хасьминский был на связи с нашей студией. Ну вот неудивительно, что эта тема вызывает большой отклик у нашей аудитории. Вот давайте я зачитаю несколько сообщений, что пишут. Взрослые девки зверски убили отца. Все СМИ кудахчут бедные девочки, пытаются создать образ невинных ангелов. Почему бы это странно? Следующее. А у вас есть группа по поводу Хачатурян? Хотелось бы поддержать девчонок и мать, пишут нам из Амурской области. Далее, кем бы ни был отец, к сожалению, сестры планировали это убийство. Денис нам написал, хватит пиарить убийц, вы же оказываете давление на следствие.
Да, конечно.
Каким-то образом. За убийство надо отвечать. Следующий комментарий. Детей никто не защитил.
Слушайте, если было спланировано убийство, оно вот так вот в пятницу утром спонтанно и со всеми вытекающими планируют, когда это ямку заранее роют и все.
Дин, а давай мы сейчас, вот буквально через 2 минуты, мы благодарим Дину Карпицкую, как раз и узнаем, планировалось это убийство или нет.
Картина дня. каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Картина дня.
Журналисты «Комсомольской правды» продолжают разбираться в подробностях громкого убийства на северо-востоке Москвы. Три сестры зарезали собственного отца Михаила Хачатуряна. Впрочем, не нужно рассказывать о подробностях этой истории. Я думаю, что вы и благодаря нашим эфирам тоже, конечно же, в курсе этих событий. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза сейчас в студии. Саш, мы приветствуем тебя. Здравствуй.
Добрый день.
И с нами на связи специальный корреспондент регионального отдела «Комсомолки» Алексей Иванов. Алексей, здравствуйте.
Привет, коллеги.
Да, вам удалось, вот мы сейчас много спорим о том, что из себя представлял Михаил Хачатурян, был ли он действительно таким домашним тираном и насильником, или просто строгим отцом. Вот вам удалось пообщаться с племянником убитого Михаила Хачатуряна, его зовут Арсен Хачатурян, он сын сестры Михаила Хачатуряна. Вот что он рассказывает о своем дяде?
Да, сегодня я довольно долго общался с Арсеном Хачатуряном. Это человек, которого Михаил Хачатурян считал своим вторым сыном. Он его воспитывал после смерти мужа и сестры. И Арсен Хачатурян, конечно, считает, что очень много ему дал Михаил и защищает его всячески сейчас от тех нападок, которые льются со стороны вот женской линии, со стороны его жены.
И не только жены, прошу прощения, да, Алексей, вот у нас есть возможность сейчас услышать бабушку.
Да, бабушку сестер
Хачатурян. Хачатурян, ее зовут Лариса Тодика. Ну, просто чтобы мы не были голословными, и сейчас услышали то, что говорит бабушка о Михаиле Хачатуряне.
И оружие, и наркотики, все при нем всегда, он этим не жил, он занимался этим. Наркотиками и оружием, когда передали наркотики, лично видела. Мы в машине были с дочкой, она, когда он начал встречаться, это, я лично видела. Говорю, ты дурочка, ты попала в такую, ты что творишь? Он издевался над ними, я сейчас поняла. Или он педофил конченый, и на своих детей так, я не знаю, как сказать. Но Сережку, он хотел быть, он царь в доме.
Ну, Сережка – это сын Михаила Хачатуряна. Итак, что же говорит Арсен?
Ну, Арсен, конечно, всячески защищает память о своем любимом дяде. Мы с ним довольно долго обсуждали, какие мотивы могли быть у девочек. Я спрашивал его о том, не могут ли это быть деньги, допустим, желание получить наследство, да, потому что семья жила, как утверждается, не бедно. Ну, по крайней мере, Lexus была квартира.
Ну, как-то странно, убивать при всех и претендовать на наследство как-то непонятно.
Ну, да, может, нет, они пытались же как-то выдать это все за самооборону.
Ну, мы еще об этом поговорим, да, что по поводу наследства?
По поводу наследства там интересная история. На самом деле семья не очень хочет об этом говорить, но все-таки мне удалось узнать, что наследство девочки все равно бы не получили, потому что Михаил Хачатурян на самом деле ничем не владел из этого. Все это было записано на какого-то другого человека, на какого-то его, возможно, приятеля, о котором семья ничего категорически не хочет говорить.
Почему, кстати? Почему на какого-то приятеля? Там да, что, вот была какая-то преступная группировка или какие-то странные родственные связи?
Ну вот на самом деле очень много белых пятен остается в жизни самого Михаила Хачатуряна, потому что действительно утверждается, что он был знаком как минимум, а как максимум работал на неких лидеров криминального мира. Сама семья это не подтверждает, но они говорят, что действительно, да, он многим людям помогал, и эти люди потом отвечали ему благодарностью. Вот такая формировка используется.
Ну, то есть, проще говоря, наследства как такового в прямом смысле не было.
Да, наследства у Михаила Хачатуряна не было, то есть и машина, и квартира, все это теперь не принадлежит.
Последний вопрос, а вот то, что он собирался в день убийства или за день до убийства подарить одной из дочерей иномарку крутую?
Да, есть такая информация, но иномарку он подарить не успел. На кого бы она была записана, тоже еще вопрос. Возможно, тоже на какого-то другого стороннего человека.
Понятно. Спасибо огромное. Специальный корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Алексей Иванов был с нами на связи. Он пообщался с племянником Михаила Хачатуряна Арсеном. Вы можете найти более подробную информацию на сайте kp.ru, где, конечно, идет обновление по этой громкой теме. Саш, теперь вопрос. Сейчас известно о том, что девушкам вменяют самую тяжелую статью, которую только можно было применить к подобным преступлениям.
Да, убийство группой лиц.
По сговору.
Да, по сговору. То есть... Жестче уже невозможно. Если бы это были мужчины, это было бы до пожизненного, а женщин у нас не принято отправлять на пожизненное. Это максимальный срок до 20 лет. Но отмечу, что поначалу девочки ведь говорили о том, что это была самооборона. А двое из них имеют ранения, нанесенные ножом, там одна в руку, другая в ногу. И они пытались представить это как самооборону. В таком случае там наказание до 2 лет. То есть убийство из-за превышения самообороны. Но вот вследствие считают, что эти раны они нанесли себе сами. То есть, по версии девочек, он напал на одну из них с ножом. Они потом сумели сгруппироваться, отобрали нож, и в итоге закончилось все убийством. Но в следствии считают, что, конечно, все было спланировано. Как мне рассказал источник, об этом говорят и показания самих девочек косвенно, и переписки в соцсетях некие есть, которые подтверждают, что все было спланировано. Но при этом вот тоже довольно странно, то есть были якобы распределены роли, одна там с баллончиком, другая с молотком, третья с ножом, но при этом и вследствие говорят, что не планировали они вот сделать так, чтобы избавиться от тела, и вот как бы нет тела, нет дела, отец пропал, не знаем, чтобы не планировали выходить вот как бы из-под удара уголовного дела. То есть они сами после убийства позвонили в полицию, не пытались скрыться. И в этом тогда странность тоже. Если это спланировано, то почему, Саш,
ну,
они не пытались...
Саш, какой был мотив-то? Если он действительно их так оскорблял, унижал, истязал, и просто в какой-то момент, ну, просто нервы
это
не выдержали.
Это главная загадка, да. То есть вот это логично,
так,
да?
Так, может быть, тогда следствию нужно и проработать этот мотив, что действительно так и было, на самом деле.
Сейчас. Вот довел их сегодня появилась информация, что полиция якобы проверила, да, об этом Дина Карбицко говорила, проверила все показания, там все базы с 2002 года, ни одного заявления не было. При этом соседи даже говорят, что жаловались на него. То есть Следственный комитет параллельно проводит такую же проверку, говорят о том, что если все-таки всплывут такие факты, что заявления были, а по ним были отписки и отказ в возбуждении уголовных дел, то будут уже дела против сотрудников полиции. Но Следственный комитет свою проверку еще не закончил. Не так быстро, как полиция.
Да, я думаю, дело настолько запутанное, что, наверное, продлится следствие долгий период.
Кроме того, вот была информация о том, что якобы он их насиловал, и медицинские документы были изъяты по всем девочкам, и врачи их уже обследовали, но вот результатов этих обследований пока вот не представили.
Саша, скажи, пожалуйста, у этих девочек были подруги?
Ну, даже парни, насколько вот нам рассказывали, были.
То есть вот сейчас, наверное, наивный вопрос, но тем не менее.
Свидетели
есть,
найти,
да, какие-то данные о том, что говорят те, кто знал девчонок,
ну, вот,
и рассказывали?
Я лично не общался с подругами, честно скажу.
Где сейчас содержатся девочки, в каких условиях, потому что это тоже очень важно. Ну это... и будут ли они как-то продолжать получать образование, не будут?
Изолятор Печатники, где содержатся женщины-арестанты, так скажем. Сейчас они находятся в отдельных камерах, но они всегда будут отдельно друг от друга, потому что они фигуранты одного и того же уголовного дела.
То есть одиночные камеры или просто...
Двое из них сейчас в одиночке, у третьей есть соседки, но в итоге они будут переведены в общие камеры, где довольно суровые условия, там по 30-40 человек в камерах. Правда, там...
Это СИЗО, да?
Да, СИЗО, Печатники, СИЗО номер 6. Там, правда, есть холодильники и телевизоры в некоторых камерах, но довольно суровые условия. Но при этом рядом находится школа, и как раз-таки для несовершеннолетних арестованных женского пола есть условия, чтобы они в соседней школе, педагоги приходили и продолжали их обучение.
То есть несовершеннолетние будут содержаться вместе с закоренелыми преступницами?
Ну, там одна несовершеннолетняя, 17-летняя, да. Ну, конечно, выберут ей какую-то.
Ну, вообще как-то все
компанию.
Это странно. Говорят, даже ЕГЭ не смогут сдать.
Ну, вот я сегодня говорил с бывшим сотрудником полиции. Он удивлен, что, ну, в принципе, так как они не пытались скрыться и, очевидно, не могут влиять на следствие, можно было ограничиться даже домашним арестом, он считает. Угу. Это человек, который работал по оргпреступности.
Так, ну вот наши радиослушатели разошлись во мнениях, оценивая эту трагедию. Одни пишут, что что же это получается, что они его спонтанно втроем, извините, искромсали. Вот такой комментарий. Далее, почему никто из представителей дочерей после происшествия не обратился к следствию с просьбой возбудить уголовное дело об издевательствах отца в отношении дочерей?
Сейчас вот как раз-таки адвокат одной из девочек собирает все документы, ведь и мама утверждает, что и она, и брат обращались в полицию, в прокуратуру.
Да, он ей угрожал оружием, вообще-то
убить обещал. Да, то есть они пытаются сейчас вот найти, восстановить всю эту документальную базу и все-таки и опровергнуть слова полиции, что никто никуда не обращался.
Так, еще комментарий. Не вижу ни одной причины оправдывать этих преступниц, пишут нам. Когда человека нет, проще всего облить его грязью. Ну и вот из города Актобе, из Казахстана, нам пишут: наш город в шоке, мы поддерживаем сестер. Мария, ничего не бойтесь, и никто вас не тронет, держитесь. Вот такие комментарии приходят. То есть это как раз говорит о том, что эта история действительно сейчас не имеет какой-то одной
общей
оценки.
Потому что очень много белых пятен, еще нет ответов на многие вопросы.
Так что наши журналисты, я напомню, что журналисты «Комсомольской правды» сейчас очень внимательно не только следят за ходом расследования, но и проводят свои собственные расследования, общаясь с теми, кто знал сестер, знал эту семью, знал Михаила Хачатуряна, отца. И все это вы можете услышать в нашем радиоэфире и, конечно, найти на сайте kp.ru и на странице газеты «Комсомольская правда».
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.